Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и мой сегодняшний собеседник, епископ Североморский и Умский Митрофан. В первой части программы мы поговорили о морском служении владыки, потому что он из старого рода морских офицеров, еще тех, которые служили царскому флоту, и так далее, и так далее. И закончили мы нашу предыдущую часть тем, что в силу различных обстоятельств, жизненных, духовных исканий, владыка пришел в церковь уже просто вот как священник. Вас ведь благословил архимандрит Иоанн Крестьянкин, глубоко мною почитаемый старец. Да. К сожалению, я его не застал в живых. И тогда, в общем, еще в то время, когда он уходил из жизни, в моей жизни еще Христа не было. То есть он был, но я был сам по себе, вот, а все остальное было само по себе. Хотя я никогда себе не позволял никаких вольностей, никаких там смешков и так далее. Но дело не в этом. Как вы с ним познакомились, с архимандритом Иоанном Крестьянкиным?
Ну, я так с ним познакомился достаточно, это, может быть, сказать дерзновенно, что я познакомился. Просто так Господу было угодно, чтобы я услышал его мудрость. А произошло это очень так достаточно тоже забавно. Мой сын учился в музыкальной школе на флейта, значит, его преподавательница, которая, значит, его вела, вдруг говорит: извините, я с вами прощаюсь, больше меня здесь не будет. Я говорю: а как это вы уезжаете, что ли, из Североморска, а что случилось? А меня благословили жить при монастыре. Я говорю: а что это такое за слово благословили, кто благословил, как это? Я продаю квартиру, уезжаю в Печоры. Я говорю: вот тебе раз. Я говорю: а как это так можно? Да-да, вот меня старец благословил. Я впервые тогда вот услышал такое слово: старец благословил. Я говорю: и как это, что? Он говорит: а вы тоже поезжайте и благословитесь. Я говорю: а на что благословиться-то, уезжать отсюда, что ли? Он говорит: а это как он скажет, благословитесь на жизнь. И вот мне это запало в душу, думаю, может, действительно надо что-то узнать. И я поехал туда, вот я поехал, взял сына с собой. Мы приехали, вот, пошли туда к келейнице, там, помню, Татьяна. Она говорит: не-не-не-не-не, батюшка тяжело болен, практически не знаем, что будет, он никого не принимает. Но, говорит, вы напишите-то записки, давайте, я ему дам, он даст ответ через меня. Я говорю: хорошо, все замечательно. Ну, и действительно, мы наблюдали, как там бесконечно с уколами бегали, то есть просто тогда вот момент был, думали, что все уже.
Да, там кризис какой-то
был. Да, был кризис, потом Господь продлил ему годы, и он опять встал. А тогда был момент полного, значит, уже отчаяния у всех, все прощались. Вот, и мы написали, я написал, что я написал? Я написал, что прошу благословения на венчание, что мы живем с женой, вот. Вот, какие-то обстоятельства описал жизни, там, стараемся, ну, там, церкви помогать, там, то-сё, там, всё, как, ну, такие житейские дела, вот, благословите на венчание. Ну, вот, и мы отдали эти записки, он сказал: ну, приходи завтра в это время, я вам скажу ответ. Ну, а оказалось, что на следующий день мы приходим, он говорит, он прочитал и ничего не сказал. Я говорю: и что теперь? Он говорит: ну, завтра скажет. Мы там провели неделю. Он молчал и не отвечал. Вот. А потом вдруг встал в воскресенье и пошел на литургию. Это был праздник Корнилия Печерского, там ученика. Вот он решил встать, там переполох, батюшка встал, значит, все там, за ним там эти тысячи людей понеслись, там его стали охранять всячески, он помолился. Потом также бегом его увели обратно, опять побежали уколы делать. И он, мы после этого подошли к нему, и вот после литургии он дал ответ. Он дал мне ответ, что мне либо принимать монашество, вот, то есть, значит, и либо жить одному, но вернуться к своей первой жене. Это было полное... Мы с женой первый расстались давно, ну вот, и совершенно не собирались, и я даже не знал, где она. Вот, говорит, тут такое вам... Говорит, Татьяна сказала: вы меня простите, я просто как бы ретранслятор, я понимаю, что я вам говорю такие вещи, которые сейчас, наверное, вам будут весьма... Я говорю: ну, весьма, говорю, я чего, и что теперь делать? Говорит: ну, вот такое его сказание. То есть вы либо вернетесь к первой жене, либо должны расстаться с этой женой. Вот. Ну, короче, разговор пошел. Вот. То есть, так было дело. Но я плохо представлял, как я это скажу жене, когда вернусь. Она нас благословила, чтобы мы там получили разрешение на венчание. А я приеду, скажу, что вот такая нам доля выпала. Это была, конечно, катастрофа. Можно представить, как женщина к этому отнесется. Пускай даже какая-то вера есть там, то есть, но все равно это же это трудно вместить. Но, слава богу, все-таки мы вот это решение приняли. Вот, мы развелись. Я, правда, поехал к первой жене. Действительно, нашел ее. Мы встретились. Это, конечно, было, когда я ей предложил, что давай, значит, это вместе, обратно. Это был шок, конечно. Но это было очень важно. Нам было важно встретиться, потому что для моего дальнейшего служения необходим мир на сердце. Я должен со всеми примириться. Не должно быть того, что там, то, что творят люди, когда разводятся.
Ой, да, бывает по-разному.
Вот. И поэтому надо было все это. И она очень это приняла, она была очень рада, вот, что я вот так вот поступил, что мы встретились, мы друг друга все простили, значит, и мы прекрасно сейчас в отличных отношениях. Да? Да, у нас внуки, дети, все, и там все замечательно. Это было необходимо. То есть в этом во всем была мудрость. Это вот только так можно было решать эти вопросы. Ну вот, ну да, конечно, мы расстались, вот, и благословение нам было от моего архиерея обоим принимать монашество, вот. И даже предполагалось, что в этом случае мы могли бы жить как брат с сестрой, взять на себя кормление там Североморск, где нас все знали.
Да, и хозяйство вдвоем
да, удобнее то есть вести. Вот так вести, да, то есть, ну, жить, соответственно, в чистоте, вот. Но моя супруга не решилась, говорит, я не готов, я не могу, я просто не выдержу, нет, позже, потом. В общем, короче, я принимал один монашество.
Так получилось, что вы, когда принимали священство, в нашей стране произошла ужасная трагедия, о которой вы потом напишете книгу.
Да.
Я имею в виду подводную лодку «Курск».
Да,
да. Сейчас уже довольно много времени прошло. Угу. Не очень-то и телевидение вспомнило почему-то. Вы как-то особо это переживали,
я
потому что...
Я к этой теме вернулся спустя 10 лет.
Угу.
И книга моя посвящена десятилетию. Вот. Я за эти 10 лет... Ну, в силу того, что я уже был монахом, я пребывал в таком уединении молитвенном. Мой архиерей очень мудро меня отправил в очень далекие края, где и дороги туда не было. Это древние поморские села. То есть я мог заниматься тем, чем должен заниматься монах, даже на приходе, то есть молитвой. И эти 10 лет, за эти 10 лет пришло некое осознание, понимание сути того, что произошло.
И что же произошло на самом деле?
Что произошло? Я не касался никаких технических и прочих проблем. Это совершенно не имеет значения. Какая разница, как Господь решил забрать этот лучший экипаж? Господь для жертвы всегда берет самое лучшее. Вот. Это была жертва, да. И мне все равно, там, вот, там, это как кто виноват, там, какие, да это абсолютно не имеет значения. Зачем это было дано? И когда я спустя 10 лет встречался с людьми, там, спрашивал, задавал, что вы делали 12 августа, в августе вообще 2000 года? Все говорили одни слова. Мы сидели у телевизора и плакали. Вот для чего это было нужно. Но невозможно было нашу страну наконец привести в состояние нормальной нации. Нацию объединяет горе.
Вы сейчас считаете, что мы нормальная нация?
Я считаю сейчас, что мы другая нация, не та, которая была в 90-е годы. 90-е годы вы застали?
Я застал 90-е
да,
годы,
да. Вот, эти, вот все на продажу, когда все глумливо, все можно продать, историю, имена, над всем смеяться. Вот, офицеры, ругательное слово, ветераны, ордена там лучше не надевать, вот, и все остальное.
Так кстати, вот для меня это загадка по сей день. Вообще, вот я из своего детства помню, ну, во-первых, дед мой военный, профессиональный, который прошел войну, вернулся с войны. Я помню, что в моем детстве довольно много людей было в военной форме на улицах.
Да.
У ребенка вообще, вот у меня... конкретно, было нечто среднее такое отношение к военным. Это типа не милиция, Вот, ну и по башке тоже можно получить там за какой-то там в подворотне, да, выкуриваемую сигарету. Запросто мог подойти офицер просто и дать подзатыльник. Сейчас людей в форме почему-то на улицах не так много. Что...
Это отголосок 90-х.
Это да. Все еще длится, все
совершенно верно. А вы много видите священников в форме, ходящих по улице? Я тоже их не вижу. Это тоже отголосок.
Вот приходил недавно иеромонах Дмитрий Леонов, он окормляет можайский куст, как он это называет, исправительное учреждение. Вот он как раз ехал к нам сюда на передачу, рассказывал, как какой-то человек, вот он в транспорте напротив него сидел, устроил ему рожи, например, корчил. Ну, такое не совсем
адекватное. Это неизбежно, его же колбасит от при виде креста, как же. Это все мы проходим. Крест, он тяжелое воздействие оказывает на людей, которые повреждены духовно.
Ну, и знаете, мне кажется, что тут еще... сыграло свою роль то, что довольно агрессивное общество сейчас к церкви стало относиться. Вдруг такая перемена произошла. Сначала, наоборот, все прям ринулись на таком эмоциональном, духовном подъеме, скорее в храм, там отмечать все праздники. А теперь риторика изменилась. Она чувствуется, кстати. Это и средств массовой информации видно, это слышно от людей, которые... ну, действительно, ёрнически довольно к этому относится. То есть тут даже не идет просто речь о том, что, ну, слушай, ты верующий, ты неверующий. Я неверующий, но я уважаю твой выбор, и это твой выбор, в конце концов.
Да.
И вот, вот эта риторика, она сменилась. Как вы считаете, это временно вообще? Это каким-то образом изменится?
Нет, это не изменится. Не изменится. Это нормально. Значит, как говорил Тертуллиан, церковь, если она не гонима, то она не Христова. Вот. Это мы все хотим, чтобы была там симфония, Византия, чтобы опять... Мы эту симфонию прошли, все закончилось 17-м годом. Вот. И вовсе наши новомученики, они не потому нам так дороги, что они были замечательные совершенно люди. Вот. Во время революции все были повреждены, все. Другое дело, что они кровью искупили. Кому-то это Господь позволил... свой грех искупить кровью, и они теперь новомученики. Вот. И мы за счет их крови сейчас и живем, собственно, не по своим заслугам. Поэтому, что касается церковь, которая испытывает эти нападки, это слова Господа: меня гнали, и вас будут гнать. А как же? Это непременно. Почему? Потому что мир, он не может принять церковь, не может принять святость. Это и инопрприродные, и народные совершенно миры. И я должен сказать, что нынешняя ситуация с Россией, когда вдруг мы для всех абсолютно ненавидимы, просто непонятно, чего происходит. Ну, что мы вам, собственно, сделали? Что вы так все как с ума посходили вокруг во всем мире? Это тоже корни, потому что у нас православие. Католицизм угасает. Я там в Италии, в Милане уже 10 лет на конференциях с ними беседую, с католиками, и все это мы обсуждаем. Они не представляют уже той опасности для мира, для сил зла, которые представляют собой православие, ортодоксия, то есть сохраненная вера апостольская. И поэтому неприятие России, оно во многом спровоцировано развитие православия в России.
Вы думаете?
Я думаю, да.
А мне кажется, что здесь как раз сугубо дело персонифицированное. Здесь, мне кажется...
Да хоть персонифицировано, а что вы думаете, у нас персоны к православию относятся прохладно?
Нет, я не знаю, как относятся, я с ними не знаком.
Я
не знаком с этими персонами.
Вот давайте я вам скажу, я только что вернулся не так давно с главного военно-морского парада России. Грандиозное мероприятие, правильно же было?
Я никогда не был.
Не, ну вот еще трансляция была всех. Главный военно-морской парад на Неве, который в Кронштадте происходил. Вы видели, наверное, репортажи об этом, как там все было?
Ну, одно дело репортажи, телевизионные картинки, вот, другое дело.
Очень смотреть. Замечательно. Первый канал очень постарался насчет отрежиссировать
себя. Они вообще очень режиссируют, старательно, ну, вот, все.
Да. Это был уровень. Но совсем не это меня, например, порадовало и потрясло. Я находился на трибунах и видел все происходящее. Значит, по плану этих мероприятий, после всего парада завершения, наш верховный главнокомандующий вместе с главкомом и со всеми гостями должны были убыть на прием в Адмиралтейство. Но наш Верховный спрашивает, а где патриарх? Он говорит, а он в Кронштадте, там прибыли мощи Федора Ушакова. Он говорит, а почему мы не там, почему? Он говорит, ну, так-то было как-то очень распланировано, там служба, здесь у нас парад. Он говорит, давайте мы, вы тут нас подождут, а мы все-таки поедем туда. И наш президент убыл туда, чтобы помолиться у мощей прославленного адмирала флота. Это ведь не по протоколу вообще, это нарушение. Вот. И после этого он вернулся уже со Святейшим, и мы беседовали, и самое, наверное, яркое впечатление, которое, чем поделился его Святейшество, что когда в этом соборе кронштадтском там стояли тысячи моряков на литургии, вот, ну, в белой одежде, форма раз, к этому празднику всем была подготовлена, впервые, кстати. Вот. И когда дьякон вышел петь «Отче наш», и когда все тысячи молодых глоток вот, грянули дружно «Отче наш» и спели так, как никогда в жизни нигде «Отче наш» не звучало, это, наверное, знамение времени. Вот, потому что, оказывается, помимо того, что официально приказано разучить гимн, оказалось, что была разучена и молитва главная «Отче наш». Вот. И я думаю, это правильно. Наверное, каждый, кто хоть когда-нибудь был в тяжелой обстановке, он хватался за то, что какую молитву сказать, произнести, лишь бы только «спаси и сохрани». Вот. И поэтому, если у человека военного будет наготове наша исконная российская православная молитва, я думаю, это будет очень важно. Вот такие впечатления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мой сегодняшний собеседник — епископ Североморский и Умский Митрофан. Владыка, скажите, пожалуйста, а, в общем, по большому счету получается, что круг замкнулся. Вы начинали служить на Северном флоте, сейчас вы возглавляете Североморскую епархию. Да. Она ведь не очень давно появилась, да?
Ну да, вот 4 года будет. Дело всего в том, что я прощался, когда в 97-м году я, в общем, прощался и вовсе не собирался возвращаться. Вы меня спрашивали как-то в предыдущих вопросах, да, что вот тоска по морю, хочется опять там. Нет, не хочется. Я попрощался достаточно. Мне захотелось вот помолиться. Мне захотелось вот открыть для себя другую сторону этого бытия, которой я был лишен. Вот, я накомандовался вдоволь. Поэтому я сейчас в своей, кстати, вот нынешней административной практике не люблю командовать.
Вам может, приходится, вам положено.
Мне положено, но, тем не менее, я избегаю, потому что некоторые, не накомандовавшись в свое время, они считают, что сейчас надо командовать, там так вот, изображать из себя большого начальника, иначе там кричать.
А как же вы управляете-то?
Я управляю. Как?
Не командую.
Ну, как это?
И вообще, я что-то... Вот, вы меня простите, пожалуйста, да, за откровенность, но ага, мне слабо верится, чтобы епископ и бывший морской офицер как-то вообще бы не командовал. Ну, мне кажется, наоборот, должен быть, по идее, под руководством такого епископа как раз должен быть армейский железный
я
порядок.
Я думаю, человек, с которым я сталкиваюсь, он и так чувствует, что я могу скомандовать. Вот. И этого достаточно. Он не доводит это, наш разговор или наше какого-то там противостояние до этого момента.
Не провоцирует.
Не провоцирует. Он понимает, что, наверное, вот, я прав в тех или иных вопросах. А если я не прав, то я, конечно, извинюсь. Вот. Поэтому на чем-то мы прервались, что-то мы говорили до этого, да, вот насчет командования.
Ну, вы сказали, что вы не любите командовать, да, что ушел, вы ушли из флота, что вы накомандовались, да, находились.
Накомандовался, поэтому я не собирался на флот возвращаться, и, слава богу, я 13 лет провел в уединении в древнем поморском селе среди простых людей, поморов, рыбаков, и там я нашел себе, так сказать, утешение большое, успокоение души. Вот. Но Господу было угодно, чтобы все то, что я обрел за это время какого-то молитвенного уединения, богомыслия, там, молчания, что мне удавалось там достичь, чтобы я теперь этим поделился, обратно вернулся со своими единокровными друзьями-офицерами. Вот. И Святейший Патриарх меня, как говорится, ну, оттуда вызвал вновь из того мирского небытия, вот, и, значит, направил на именно работу вот на этом участке. Это епархия Северных морей, Баренцево и Белое море, у меня побережье. Вот, предыдущая мурманская епархия была разделена именно так, что промышленная часть осталась нынешнему митрополиту, а мне отдали все побережье, все базы, все вот эти вот удаленные гарнизоны, все наши стратегические силы.
Скажите, вот, пожалуйста, тяжело люди там живут сейчас?
Ну, офицеры и служащие флота, они живут достаточно обеспеченно. Все-таки тот шок, который испытал наш президент при посещении Ведяева после гибели Курска. Вот, вы говорите, что там сейчас не вспоминает телевидение, там как-то все это уже никто не помнит об этом толком.
Нет, помнят, но это все вот немножечко так, знаете,
ну, надо чуть-чуть сказать, что тут некая такая вообще имела место, наверное, духовная травма. Вот, я так думаю. Когда я к десятилетию этот вопрос подымал и беседовал, то просто некоторым очень тяжело к этому возвращаться мыслями все-таки и вновь. Тяжело. Мы очень чествуем на флоте. Вот мы сейчас, 12 августа было. Это обязательно праздник такой и какого-то единения. Собираются все жители гарнизона, значит, с детьми, собираются ветераны. И самое главное, что это не какой-то вот советский митинг, там, значит, там, как оно было.
Сейчас это опять принято.
Да. А мы это дело сумели переплавить. У нас ведь в честь этих ребят-подводников было написано 4 иконы. 4 иконы, где все 118 человек по периметру в белых одеждах прописаны их лики. Вот. Это не им иконы. Они там без нимбов, они не святые вовсе. Они как по периметру, как на раме. Вот. Но это было очень важно. Там икона Спасителю, Божьей Матери Курской, Николаю Чудотворцу, значит, там, Андрею Первозванному. Вот, 4 иконы. И разделили экипаж на эти 4 иконы. И теперь эти иконы, они и являются то, у чего происходит это поминовение, этот митинг. То есть митинг не является уже митингом, потому что потом у этих икон совершается поминальная служба. Мимо этих икон маршируют экипажи ныне здравствующих лодок, вот, отдают честь им, этим ребятам. И это очень гармонично, когда церковное понимание религиозное сливается с традициями флотскими, какими-то сложившимися уже, да, мероприятиями. Вот мы сейчас, наша епархия как раз этим занимается, чтобы вот эти две чрезвычайно консервативные организации, церковь и флот, они очень берегут свои традиции. Армия не так. Флот – это свой язык, свои термины, свои порядки.
Это
свои...
хорошо?
Ну, обязательно, как, это костяк, это ортодоксия, как. Это на этом сдерживается государство. Это то, что теряет Запад. То, о чем наш президент...
Я про флот.
Ну, флот, да, конечно, хорошо. Естественно, это здорово. Вот. И поэтому взаимопроникновение этих двух тщательно оберегающих свою территорию организаций – это работа непростая. Тут надо подвинуться и одним, и другим. А не то, что упираться, у нас принято так, будем, значит, вот так вот у нас. И мы тут должны. И вот мы находим этот... вот это вот соединение, понимаете, это очень важно, что у нас рождаются новые традиции, которые ложатся на сердце очень. И вот мы проводим 12 августа, очень ложится на сердце. Люди просто с удовольствием и к иконам подходят, и целуют, значит, их там. Не только гвоздики возложить там к монументу. Ну, хорошо, это правильно, ничего там плохого нет, но должна быть еще составляющая религиозная, духовная, и она вплетена, и все кажется очень логичным. И никто тут не говорит, опять там церковники тут понаехали, тут, что они нам тут рассказывают. Все принимают душой. Или другой пример, допустим, крестный ход в честь Андрея Первозванного в Североморске. Вот у нас мы эту традицию сберегаем. Это когда крестный ход, это не значит, что идут бабушки, значит, с хоругвями там и поют какие-то непонятные слова. Ага. Вот. А это единение вообще всего города. То есть это не только хор, так сказать, церковный, это оркестр флота исполняет наши любимые мелодии. Это офицеры несут ковчег с мощами при порном параде. Это хоругви и знамена флотские одновременно. И все это вместе. Это идет командующий, идет администрация, иду я, идут все остальные, все вот попеременно. Это едет передвижная колокольня, которая тут же звон прошел, пошел, грянул оркестр, потом опять звон. И вот оно оказывается, что это все в нашей жизни-то востребовано и живет. А вовсе не две какие-то разные, странные, друг друга не понимающие организации. Вот задача наша сейчас об этом идет речь. Как институт военного духовенства, который сейчас вот возрождается, чтобы он действительно был принят не просто директивно, что типа вот придет батюшка, вот всем слушать, что он скажет. Нет, он будет совершенно востребованный. Каким был востребован вот в течение 4 месяцев похода наш протоиерей Сергий Шафетдинов, который ходил с авианосной ударной группой к берегам Сирии на войну. Это впервые с 17-го года, когда упразднили духовенство. Впервые на войну. Ходили там на учения, с визитами, это запросто. А на войну впервые.
Вот да прошло, и не каждый поедет.
Прошло 100 лет, прежде чем Господь вот... И вот он 4 месяца провел, там тяжело было ему. Но... Он там проделал колоссальную работу, и все это поняли. И когда подводили итог в Североморске, когда все собрались, вздохнули, вытерли пот со лба, что 4... Это же все-таки, ну, 4 месяца, простите меня, днем и ночью самолеты взлетают, садятся, и днем и ночью. Вы представьте, 1800 бомбовылетов. Это нагрузка совершенно небывалая. Мы же никогда не воевали корабельной авиацией, у нас нет этого опыта. Это авианосцы, это Америка.
Да я думаю, что здесь, среди нас, гражданских, вообще мало кто себе представляет. Да
это вообще не представить, как на этот пятачок садиться там.
Да.
Вот. И когда подвели итоги, и выяснилось, что у нас нет людских потерь, этого не могло быть. 6 тысяч человек участвовало, 4 месяца напряженной работы, и никто там ничего никуда не попал, не погиб, ничего не случилось. Этого не бывает. Там процент заложен обязательно. Это по документам он заложен, по директивам. Там в советское время на таких учениях, на учениях до 4% закладывали, ничего себе. А у нас ни одного. И все переглянулись после этого, слушайте, говорит, удивительный поход, с чего это вдруг так это все здорово. И всем стало понятно, потому что по-другому подходили к этому.
И на ваш взгляд, скоро сформируется полноценный институт военного духовенства?
Ну как, он формируется именно полноценно, ведь институт военного духовенства...
Скоро ли он сформируется? Прямо вот целиком, чтобы, да, все, у нас есть такая институция.
Так у нас есть такая институция. Я же говорю, что это же не батюшка, который пришел, которого позвали, ему сказали, сегодня приходи, завтра нет. Это штат Министерства обороны.
Ах, вот оно что.
Это должность помощник командира соединения по работе с верующим. Помощник командира соединения. Представляете, священник занимает. Ага. Вот. Это человек очень уважаемый и ответственный. Он, конечно, не командует там и не равняет по стойке смирно, но у него авторитет. Он помощник командира. Он не просто старший, куда послали. Вот. Поэтому это действительно решение принято уникальное. И такого уровня взаимодействия и взаимопонимания, который есть сейчас, совершенно справедливо Святейший сказал, когда ему 70-летие было, когда 2 президента присутствовали. Помните, Лукашенко и... Да. Он сказал, что такого уровня не было в дореволюционной России.
Владыка, с вами разговаривать можно бесконечно долго. Очень интересный ваш рассказ и о ваших флотских буднях, и вот о буднях уже епархии. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Я бы еще, честно говоря, часок с вами пообщался бы, потому что очень интересно вы рассказываете. Спасибо вам большое. Для меня спасибо. Большая честь и большая радость с вами познакомиться. Приходите, пожалуйста, к нам еще. Вообще, это очень хорошая тема для отдельного разговора военное духовенство.
Безусловно.
Просто вот проследить от дореволюционных до 17-го года. Да. поговорить обязательно про политруков, потому что это тоже своего рода замещение, как бы, да,
ну, да,
выражаясь это, языком психологии, и о том, что это возрождается сегодня. Надо было сделать нам с вами такую передачу. Спасибо вам
большое.
Спасибо
вам, да,
храни благодарю. Господь. Уважаемые друзья, я напоминаю, что моим сегодняшним собеседником был епископ Североморский и Умский Митрофан. Я благодарю вас за внимание. Программу провел Владимир Емельянов. Прощаюсь с вами, до новых встреч. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».